Глава третья. Междумирье содрогнулось в тот момент, когда Эварха придумывал, как бы ловчее пристукнуть своего провожатого. Нет, не убить. Убийцей ловец не был. А вот угостить чем-нибудь тяжелым, скрутить и вернуться обратно в идиллию, выручать деву Хаэльдис. Об этом Эварха как раз и размышлял, с грустью признавая, что шансов на успех маловато. Князь Валамарена знал, кого отправлять. Мужчина в летах, но еще полный сил, высокий, плотный, с короткими седоватыми волосами. Вся повадка его выдавала привычку к оружию и дальним путешествиям, причем путешествиям опасным. Укладываясь спать, он не только не расставался с тонкой кольчугой и кинжалом, но и, не таясь, окружал себя зачарованным вервием. Ничуть не хуже сторожевой линии. Но и пока шли, ни за что не поворачивался к Эвархе спиной, а по сторонам зыркал не хуже самого ловца, так что незаметно не подберешься. И не заболтать, не отвлечь. Как ловец не старался, воин пропускал все излияния мимо ушей. При встрече назвался Ульфом, кивнул коротко, и потом ловец не слыхал от него больше двух слов в день. Снаряжен Ульф был на славу, и кроме изрядного мешка с припасами, за спиной у него висел кожаный тубус, с которым он тоже не расставался ни днем, ни ночью. Тубус оплетала зачарованная тонкая цепочка с навешанными на нее камушками, а внутри явно княжеские грамоты и изъявления покорности, или что еще там пишут, собираясь договариваться с сильнейшим. Эвархи же, в виде особой милости, оставили кинжал и темный кристалл, выданный кардиналом. «Эту миссию ты тоже исполнишь, нам все пригодится». А вот возместить утерянную в подземельях боевую косу никто не озаботился. Да, похоже, что склизкие твари не случайно ползали в тех туннелях и так скоро загнали их с Хаэльдис в ловушку. И вот когда ловец раздумывал, как бы отыскать на тропе достаточных размеров яму и заставить Ульфа в нее провалиться, в этот самый момент сущая вокруг и вздрогнула. Межреальность тяжко вздохнула, сила накрыла ловца оглушающей волной и схлынула. Все вокруг поблекло, померкло, и твердь пути начала подозрительно выцветать. Ловец упал ничком, распластался на тропе, от ужаса ругаясь, на чем свет стоит. Ульф последовал его примеру, только молча, и еще кинжал успел выхватить. Эварха смотрел сквозь ставшую совсем прозрачной тропу и видел в необразимой дали под ней размытые свечения миров и черные точки диких зарослей, перламутровые сполохи силы, взбаламученные неслыханным ударом, и радужные переливы каких-то чуждых эманаций. Если тропа сейчас развалится, долго придется падать. Ой, долго, и еще неизвестно, куда упадешь. Ведь направление в межреальности совсем не то, что на Земле. Можно идти в одну сторону, а оказаться совсем в другой. Можно идти всего день, а одолеть невероятное расстояние. Пройдя по тропе туда и обратно, можно вернуться совсем не туда, откуда ушел, не говоря уж о финтах, которые в Междумирье выделывает время. Удар не повторялся. Прежний свет вновь разливался вокруг, но сила не успокаивалась. Откуда-то долетали странные возмущения, не дававшие потокам вернуться на свои круги, и ловцу эти возмущения показались странно знакомыми. Ульф подполз ближе. «Что происходит?» Эварха перевел дух. Тропа вроде как перестала расползаться, точно ветхая ткань. Можно было подняться на ноги. «Не знаю. Но ударило близко. Очень близко». «Сам знаю, что близко. Нам это помешать может?» «Когда этакое силище в дело пошла, я б вперед бежать не торопился. Впереди все оставалось как было. Но в межреальности это еще ничего не значило. Если тропа впереди делает поворот, повернуть она может куда угодно. Особенно, если это не твоя собственная тропа, а чья-то временная дорожка, случайно найденная, ведущая вроде как в нужное место. «Сиди здесь, я проверю», — велел Эварха Ульфу, но тот не послушал, пошел следом. «Боится, видать, потеряться», — с некоторым удовлетворением подумал ловец. «Знакомой дорогой пройдет, но и только. Маг-то он слабенький, а в межреальности и опытному сгинуть недолго». Тропа впереди и впрямь делала крутой разворот, почти петлю. Эварха на всякий случай пригнулся, осторожно-осторожно заполз за изгиб и замер, пораженный открывшейся картиной. Ульф уткнулся ему в спину, молча подполз и тоже замер. Тропа открылась в другую область, возможно, очень близкую, но не соседнюю, и там вовсю кипел бой, к какого ловец никогда еще не видывал и не ведал даже, что такие бывают. Вспухали огненные купола, разверзались бездны, жадно затягивая все, что находилось рядом. Потоки пламени пронзали сущие, и между ними, словно ласточки над крышами, носились белокрылые фигуры, отсюда казавшиеся крошечными. А другие, темные, сбившись в клубок на красно-черном скалистом островке, поросшем поверху диким лесом, хоть и окруженные со всех сторон, атаковали огненными щитами, ледяными копьями, звездными вихрями, ненасытной пустотой. В сердцевине этого шторма медленно вращалась призрачно-серая воронка, провал в межреальности, наверняка результат того самого удара, который сотряс ничто. Варха на миг аж залюбовался, пока эхо очередного боевого заклятия едва не смело его с тропы. Маги долины в прямом бою столкнулись с ангелами Игниса. «И раздерите меня, все святые!» — подумал Иварха. «Я даже не знаю, на кого из них поставить!» «Так вот почему эхо их заклятий мне знакомо. Это сила Спасителя, сила Белого мира, которую я сам когда-то держал в руках!»
«Что это?»
— пробормотал Ульф, совершенно сбитый с толку. «Это, достопочтенный, те самые, с кем твой князь Валамарена говорить хочет», — не удержался ловец. «Во всей красе, что называется. Любуйся, пока можешь». Варха указал на белокрылые фигурки, которые сейчас своими движениями плели нечто вроде громадной серебристой сети, жгучей даже на вид. Маги пытались им помешать. Насколько сумел понять ловец, большая часть их атак нацелена была не в крылатых врагов, но в узлы и сплетения, сотворяемые ими сети. Чародеев тоже потрепало. Ловец различал, как одни помогали идти другим, а кого-то и вовсе тащили на руках. А князь Валамарена-то, пожалуй, прав. Ангелы сотрут их идиллию в порошок, если захотят, одним движением белых крыльев. Но сдаваться вот так, сразу, на милость сильнейшего... Варха вздохнул, эта мысль была ему противна. Вот если б князь и кардинал не пихались локтями, как двое мальчишек в песочнице, и если б договорились, у одного есть что предложить Игнису, у другого — чем дать отпор. А в любой хорошей ловушке, уж этот Иварха знал получше многих, две части — приманка и капкан. Вместе бы они справились, точнее, у них был бы шанс, а так... Но сейчас это все лишь пустые раздумья. У князя осталась Хаэльдис, и против этого обстоятельства в ловце протестовало все. Он должен ее вытащить, а идиллия со всеми ее интриганами, да гори она огнем. Но только после того, как девчонка окажется в безопасности. Ангелы внизу завершали сияющую сеть, аккуратно растягивая ее вокруг парящей скалы, однако накидывать и чего-то не спешили. «Куда спешить?» Противник рано или поздно высунется из укрытия, магам теперь или атаковать, или бежать, но атаки им пока явно не по силам.
«Эй, ловец, это обойти что, никак нельзя?»
Ульф чувствительно толкнул Иварху в плечо.
«Хватит на месте сидеть, время не ждет!»
Тропа под ними резко обрывалась вниз, скатываясь к самому сражению. Спуститься, не сломав шею, конечно, можно, но заметят их все равно, а пробить новую дорогу Иварха бы не сумел. Нужно ждать исхода боя, о чем он и сказал Ульфу, и мысленно прибавил, что ему-то самому вовсе не стоит показываться на глаза магам долины, от коих он под шумок сбежал. Однако в нем тут же зародилось сомнение. Чем дольше он смотрел на ангелов, разворачивающих свое заклятие сеть, тем яснее в голове выстраивалась одна идея. Идея, достойная настоящего ловца. Ловушка для древней богини, выданная когда-то пустошником. Артефакт огромной мощи, невесть откуда взявшийся в самый нужный момент и в самое нужное время. Артефакт, заключавший в себе темные кристаллы, подобные тому, который он сейчас нес с собой, и сеть, подобную той, которую сплели внизу ангелы Игниса. Это все что-то значило, что-то крайне важное. Но сейчас копаться в загадках Ивархе было недосуг. Что он сейчас действительно мог, так это воспользоваться своим знанием и помочь магам. Разумеется, не безвозмездно. И, разумеется, следовало поспешить, пока к укрытию чародеев еще остались свободные подходы. Варха скинул заплечный мешок,
устроился на нем понадежнее. «Сиди тут, жди!» — рыкнул он на Ульфа еще раз, так что тот оторопел и, изо всех сил оттолкнувшись, помчался по тропе вниз, как катался когда-то малышом с ледяной горки. Эх, был бы здесь ветер, свистел бы в ушах. Ангелы его, разумеется, сразу заметили. Эварха ощутил коснувшееся его огненное дыхание, призрак белого пламени. Пригнулся, приготовился прыгать, однако трогать его почему-то не стали. В конце тропа сделалась едва не отвесной, и Эварха не удержался, покатился кубарем вместе со своим мешком, больно ударяясь боками то о тропу, то о свои же припасы. «Я свой! Я ловец Эварха! Пропустите меня!» — завопил он издалека, размахивая руками. —